Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну и как всегда, в это время вместе со мной в студии преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Читали мы с вами житие преподобного Сергия Радонежского. Для тех, кто нас давно не слушал, я напомню, что мы путешествуем по страницам важнейших знаковых памятников древнерусской литературы. И, конечно же, житие преподобного Сергия Радонежского таково и является. О детстве мы поговорили в прошлый раз, но я так думаю, что не до конца еще, не закончили этот период.
Значит, смотрите, я напомню, что вот это знаменитое житие Сергия, преподобного Сергия Радонежского, составлено замечательным писателем, самым выдающимся, наверное, ярким автором 15 века, русским Епифанием Премудрым.
Это первое его житие, ну и, собственно, как основа...
И житие Стефана Пермского, тоже да. Он составил. Угу. И это необычайно яркое, необычайно глубокое, замечательное сочинение, построенное по всем канонам житийного жанра, но наполненное эмоциями, наполненное очень такими какими-то лирическими нотами. Вот тут используется такая особая техника плетения словес, которая приходит от южных славян. И получается такое очень проникновенное, очень глубокое, проникновенное повествование, которое рассказывает о подвигах преподобного. И составил он его уже после кончины преподобного, лет через 20, незадолго до собственной смерти. Вот он говорит 20 лет. Тут у него, значит, это сочинение, оно очень пространное, оно большое. Но и там вот есть такой пролог, где он долго-долго возносит молитвы, жалуется на то, что никто не взялся за составление этого жития, а он вот собирал разные, значит, истории, заметки делал. А он сам знал его, Епифаний Премудрый был знаком с преподобным Сергием.
Он был знаком или он был его учеником?
Ну, фактически, наверное, был его учеником, он жил в этом монастыре, они все его ученики, да, то есть это он знал...
Да.
Он знал его, конечно, так сказать, он был моложе преподобного Сергия, да, но он знал его вот в годы его такого вот игуменства. И вот он пишет, что вот уж 20 лет прошло со дня его кончины, а никто не сподобился даже ничего не описать, не написать ничего. И я вот недостойный, он снова там пишет, что вот какой он недостойный, какой он ничего не стоящий. Вот прям вот
дерзнул, так сказать,
да, потому что никто это, за это дело не взялся. Вот. И составил вот он вот это сочинение. Он тут описывает, что он для этого привлек тех, кто помнил преподобного Сергия, собрал всевозможные истории, рассказы о нем, о его чудесах, и вот составил это повествование. Потом это повествование расширялось, дополнялось, туда добавлялись истории о посмертных чудесах преподобного Сергия. До 17 века шел этот процесс, вот, и мы имеем это житие уже в современном виде. И мы с вами вот начали читать, и мы говорили о том, о его детстве, что он был из-под Ростова, там еще на протяжении столетия после монгольского вторжения сохранялась как какая-то такой оазис, какой-то вот уголок нетронутой вот этой культуры древнерусской, потому что как-то почему-то вот, ну, миновало их вот это разорение, и там были школы, там были монастыри, там была какая-то вот интеллектуальная жизнь, изучался греческий язык, оттуда был и Стефан Пермский, и Сергий Радонежский, вот они были оттуда, и, возможно, они даже и греческий знали в какой-то степени, вот, но потом, да, и вот он, значит, был там третий сын, вот, у очень благочестивых родителей, знатных, Кирилл и Мария, которые перед смертью приняли монашеский постриг, и они теперь у нас тоже почитаются как преподобные. И два сына-то женились. Да, и там, помните, я просто напомню, что вот эта знаменитая такая история. Значит, во-первых, там идут предзнаменования его будущей судьбы. Младенец, который в чреве кричит. Невиданное дело и непонятное. Да, трижды он это кричит, и священник, смущенный, и все смущены, и он говорит, это отражает какое-то таинственное явление, что это сей младенец послужит во славу Святой Троицы. Уже предзнаменование его будущей судьбы о том, что он создаст монастырь во имя Святой Троицы. И дальше он, когда был младенец, ну, как мать прямо, мама у него прямо пост держала постоянно, потому что когда она там ела какое-то скромное, там чего-то недолжное, мясное, он отказывался.
Ну, от молока имеется в виду.
От молока отказывался, да. А по средам и пятницам вообще отказывался пить молоко. То есть он был такой, вот это какие-то предзнаменования его будущей судьбы. А потом, когда вот они там возрастали все, там детей учили, у него были большие проблемы. Проблемы, так сказать, с овладением грамотой. А ему очень хотелось, а ничего не получалось. И он не разумел эту грамоту книжную. Пока не явился ему некий благолепный, значит, инок, когда вот он там где-то гулял на опушке, встретил этого отрока Варфоломея. Есть знаменитая картина Нестерова «Видение, явление отроку Варфоломею». И он ему дал просфору. И когда он ее скушал, в нем открылся этот разум. И он а потом он привел этого старца к родителям, и потом, когда он уходил, он внезапно исчез. Все поняли, что это было явление ангела. Это какое-то особое благословение Божье на нем почило. И после этого он начал разуметь всю грамоту, и все очень быстро овладел, и стал преуспевать в учении, в премудрости и в учении книжном. Но душа его, она тяготела не к мирской мудрости и не к карьере какой-то, что, конечно, перед ним было открыто, он человек боярского знатного рода, вот, но стремился он к монашескому подвигу. А тут и внешние неприятности добавились, потому что перешла эта территория под власть московских князей. Ну, так вот, а московские они уже, вот, Маша, уже тогда были такие...
Лихие.
Да, то есть себе на уме, они там всю эту территорию, короче говоря, закончился оазис после этого, и у них вот так вот, значит, местных всех они там поразорили, и они были вынуждены переехать в Радонеж и пообнищали, в общем, пообнищали вот эти вот...
Такое средневековое раскулачивание, да, ну, если хотите.
Ну да, да, да.
Что-то из этого.
Да, значит... Произошла смена элит.
Угу.
Вот, пришли московские, и все. И там получилось так, что вот два-то сына женились. Один из них Стефан. И вот он, а он принял монашеский... Он женился, у него были дети, а потом жена умерла, и он ушел в монастырь. А вот Варфоломей не хотел жениться, потому что он сразу хотел идти в монахи.
Угу.
А родители ему говорили: нет, не иди, потому что кто за нами будет ухаживать...
У сыновья
старшие
вроде
братья
как.
Женам угождают.
Да, женаты, все,
да,
не до родителей.
А тут как бы мы уже престарелые, поэтому, пожалуйста, иди в монастырь, но когда положишь нас в могилу и засыпешь нас землей, там вот прям так вот засыпешь нас землей, все, тогда вот, значит, пожалуйста. И перед незадолго до кончины они, благочестивые очень люди, ушли в монастырь и там и почили. С миром. И, собственно, Варфоломей, молодой человек, было ему там лет около 20, он, вот, возгоревшись жаждою монашеского подвига, пришел к своему брату, уговорил его отправиться на монашеский подвиг. Брат-то был монах, но жил в общежительном монастыре, а Варфоломея душа жаждала подвига, и они пошли в пустыню.
Угу.
Пустыней называлась... Не то, что в древности называлось пустыня, египетская пустыня, Фиваида или Скит, там, или иудейская пустыня.
Ну, то есть не желтого цвета пески, как мы себе представляем.
А это просто
с караванами верблюдов.
Лес. Это вот лес, где дикие звери, медведи, там, рыси какие-нибудь, вот это вот все. И людей там не видать. И вот что называлось пустыней. И они ушли, а это вот уже окрестности города Радонеж, где они жили. Ну и, соответственно, отправились они вот эту в пустыню. И вот эта пустыня, это вот куда они отправились, это вот сейчас нынешняя Троица Сергиева Лавра.
Угу. Лавра. Сколько-то там от Москвы, не помню, то ли час ехать,
да?
То ли... Ну, то есть буквально вот,
да,
близко.
Да, не так далеко, вот. Но это вот по нынешним временам. И, собственно говоря, вот они, значит, там начали подвязаться. Сделали себе домики, сделали себе там, значит, вот эти вот земляночки, и поставили там церковь деревянную. Но брат старший не выдержал этого образа жизни, вернулся, И потом его таланты и добродетели заприметил митрополит Алексий, вот, и стал он выдающимся и монахом, и духовником, и там, и так далее. То есть, вот, это Стефан. А Варфоломей жаждал иноческого подвига, то есть он еще не был монах, но уже вот прямо там вот они жили, и потом эта церковь была освящена во имя Святой Троицы. Когда, значит, стоял вопрос, а как вот церковь-то назвать, во имя какого святого, Варфоломей-то спросил брата своего, ну вот во имя какого святого мы церковь посвятим? А тот сказал, так ясное дело, у тебя вон какие с детства-то как бы знамения-то, вот же ты там кричал в чреве, вот во имя Святой Троицы давай назовем. И Варфоломей согласился, что ему это было по сердцу. И вот так возникла эта церковь Святой Троицы, обитель.
Ну, то есть, я так понимаю, не сильно далеко они ушли от жилья человеческого. Ну, потому что для стройки все равно для жизни. Но, допустим, если мы возьмем продукты, там можно отчасти питаться какими-то лесными дарами, но для стройки все равно нужны инструменты. Вот как ты не поверни. Топор, лопата, как да. Минимум.
Сам преподобный Сергий был человеком очень крепким. Вот как пишет Епифаний Премудрый, ну, по силе был равен двоим. Mm-hmm. То есть он был очень крепок, очень силен, несмотря на все посты, на все вот эти подвиги. Ели там они эту траву сныть, значит, вот это все и валили лес, и ставили эту самую церковь. Поставили они ее, собственно, вдвоем, потом брат старший не выдержал.
Mm-hmm.
А церковь освятили во имя Святой Троицы, и потом Варфоломей уговорил игумена одного монастыря о том, чтобы он к нему пришел. Церковь освятили, а его посвятили в монахи, постригли. Угу. Уже с именем Сергий. Уже с именем Сергий. Как пишет Епифаний Премудрый, в те времена и не смотрели на мирское имя, смотрели на святца. При наречении имени, при крещении, при постриге.
И, ну, это и до сих пор традиция сохранилась.
Ну, традиция сохраняется, но
при постриге, именно вот, в монашеском жизни.
Вот тут вот, не всегда это бывает по святцам. Там угу. Это не всегда бывает по святцам. А тут вот смотрели на святцы, и, видимо, во имя там мученика Сергия, он был так и назван. И после этого начался его подвиг.
Ну, то есть он остался там жить, да. В этом небольшом скиту?
Да, да. И началось его пустынножительство. Он изучил монашеский устав, он изучил это самое, он простой монах, он не священного сана, то есть, видимо, к нему приходил священник время от времени, там совершал литургию, он причащался, литургической жизни он не отходил от нее, но пребывал в безмолвии, в молитве и в великих трудах. И вот Епифаний описывает его тяжелейшие искушения, с которыми он сталкивается. Разного рода видения, которые посещают его, потому что на него воздвигает борьбу сам враг рода человеческого, сам дьявол. Вот. И когда он стал иноком, когда его постригли, было ему 23 года. И когда его постригли, вот там тоже было знамение, потому что он причастился после этого, и все ощутили некое благоухание, которое наполнило этот храм. Вот. И он был первым иноком, постриженным в этой церкви, пишет Епифаний. И потом многие, бесчисленное количество иноков были пострижены в этой церкви, но он был и началом, и концом, потому что подобных ему по добродетели, по высоте жизни не было среди тех, кто был в этой церкви уже пострижен, пишет Епифаний Премудрый. И вот, значит, начались его искушения. А, давайте вот сейчас просто почитаем, как это. А, вот, он пишет, что он был молод телом, но духовным разумом был стар и совершен по божественной благодати. И после ухода игумена, который его постриг, да, преподобный Сергий подвязался в пустыне, живя в одиночестве, без единого человека. Кто может рассказать о его трудах? Кто в силах поведать о его подвигах, которые он совершал, живя один в пустыне? Мы не можем даже передать, сколько духовных трудов, усилий положил он в начале своей отшельнической жизни, мужественно пребывая в этом пустынном лесу. И, значит, ну вот, кто расскажет о его слезах теплых, о душевном плаче, о непрестанных молитвах, стоянии без отдыха, прилежном чтении, частых коленопреклонениях, голоде, ражде, лежании на земле. Вот. И прибавим к этому борьбу с бесами. Невидимые и видимые сражения, столкновения, страхование от демонов, дьявольские наваждения. Вот. К нему часто приходили дикие звери. Но не только ночью, но и днем. Стаи волков, воющие, ревущие. Иногда медведи приходили. И хотя Сергий, хотя немного их боялся, ну, как всякий человек, но обращал усердную молитву к Богу, ей укреплялся, и звери уходили от него, не причинив никакого зла. И он претерпел много нападений и скорбей от бесов, зверей, гадов, но никто не прикоснулся к нему, потому что благодать Божья хранила его. И пусть никто этому не удивляется, зная воистину, что если Бог живет в человеке и Святой Дух почил на нем, все творение ему покоряется, как в древности первозданному Адаму до нарушения им заповеди Господней. Так же и Сергию все покорялось, когда он жил один в пустыне. Вот это вот как бы нам Епифаний Премудрый рассказывает. И вот он описывает вот эти вот чудеса. Не чудеса, а именно вот эту борьбу с бесами.
Интересно, опять же, вот действительно, есть ли ответ на вопрос о том, а кто это рассказал? Откуда информация?
О чем? О зверях?
И о зверях, и о том вообще, как он жил, и как он трудился.
Ну, я думаю, что, во-первых, были люди, которые посещали его. Он же там не был прямо совсем в затворе, правильно? Были люди, которые его посещали, приходили. Я думаю, и брат приходил, и священники там приходили служить в этой церкви. Так что он не был, да, прямо уж совсем никому не известен и отдален от мира. Ведь люди потом же к нему стали собираться.
Ну, потом, да, когда
услышав
он
о его
уже,
образе,
да,
жизни.
Стал.
Поэтому вот. И однажды он вошел в церковь, собираясь петь за утренню. И когда начал пение, внезапно стена церкви расступилась, и вошел видимым образом сам дьявол, со множеством воинов бесовских, как вор и разбойник. Бесы были в литовских одеждах, островерхих литовских шапках, и бросились на блаженного. Прямо, слушайте, вечера на хуторе. Вот прямо вот это начинается, вот это вот все. Хотели разорить церковь, сравнять с землей, скрежеща зубами, желая убить его. Так и говорили ему: «Беги, уходи отсюда, не оставайся здесь, в этом месте. Не мы напали на тебя, ты напал на нас. Если же ты не убежишь отсюда, не быть тебе живым. Мы растерзаем тебя, и ты умрешь в наших руках». Побычий дьявола с его гордыней, поясняет, спокойно поясняет Епифаний Премудрый. Такой обычай дьявола, это обычное дело. Так он обычно поступает, когда он начинает перед кем-либо похваляться, угрожать, когда уничтожить землю, высушить море, а сам на самом деле не имеет власти даже над свиньями. Вот этот самый дьявол. А преподобный Сергий вот молился. 90-й псалом вот он читал, 67-й, 82-й там и так далее. «И именем Святой Троицы, имея помощницы и заступницы Святую Богородицу, вместо оружия честной крест Христов, поразил дьявол, как Давид Голиафа, и дьявол со всеми бесами сделался невидим». Это все продолжалось долгое время. Вот эти явления. Через несколько дней вот он в хижине в своей неустанно в одиночестве творил всеночную молитву. «Снова напали бесы. Уходи, уходи отсюда, чего ты ищешь в этой пустыне? Чего ты добиваешься, сидя в этом лесу? Зачем ты здесь поселился? Можешь ты тут умереть от голода? Душегубцы-разбойники. Множество». То есть, в общем, они его стращали зверями, всем. Но он творил молитву усердную, чтобы избавиться от бесовских происков. И он терпел. Но Бог, значит, человеколюбец, послал милость свою, и в конечном итоге бесы отошли, божественная сила рассеяла лукавых духов, и он явился победителем. И почувствовав скорую помощь от Бога, распознав милость, благодать Божию, он высылал хвалы Господу. И дальше, ну, это неизбежно, потому что вот он проходит искушение перед тем, как создать великий монастырь. Лавру в Радонеже, да, и он не смог победить преподобного Сергия, значит, и тут вот рассказывается, что и звери там бегали, и вот эта умилительная история про зверя, то есть медведя.
Угу.
Слышали про медведя историю? Вот ее все слышали, Мария.
Там еще и картина есть, кроме всего
да,
прочего.
Да,
множество
это
вариаций.
Излюбленный картины, сюжет.
Да, это излюбленный сюжет.
Преподобный Сергий и Медведь. Давайте почитаем, что об этом пишет.
Заглянем в оригинал,
да,
так сказать.
Епифаний Премудрый. Он говорит, что вот этот медведь приходил к нему не из злобы, но чтобы взять немного съестного на пропитание себе. Полюбил. Вот так вот. Приходите взять немного себе пропитания себе.
Ну,
медведь.
С другой стороны, а какие еще в лесу могут быть друзья?
Да, и развлечения, да. И преподобный выносил зверю из своих хижины маленький кусок хлеба. Большого у него просто не было.
Угу.
И клал его на пень или на колоду, чтобы зверь, когда придет по своему обычаю, нашел бы для себя готовую еду. Медведь брал хлеб в пасть и уходил. Когда хлеба не хватало, и зверь не находил приготовленного для него привычного куска, он долгое время не уходил. Стоял, озираясь по сторонам, как жестокий взаимодавец, желающий получить свой долг. Да, это забавно. Это вот тут какая-то вот у Епифания Премудрого такой-то юмор специфический. То есть он сравнивает медведя с жестоким взаимодавцем, который требует свой долг. Вот так он хлеба требовал у преподобного.
Это, видимо, из личной жизни что-то.
Мы такое только от кошек наблюдаем.
Ну да, кстати, да.
Да-да-да. А тут, значит, если у него был лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну оставить себе, другую отдать медведю. А у него не было в это время разнообразной пищи, был только хлеб и вода из источника, и то понемногу. И часто у него и хлеба не было в день, и такие дни он оставался голодный, и сам святой, и зверь. А иногда блаженный не заботился о себе, оставался голодным, бросив свой единственный кусок хлеба медведю, потому что он предпочитал скорее не есть в тот день и голодать, нежели обмануть зверя и отпустить без еды.
Угу.
Вот такая вот.
Ну, то
история.
Есть, по сути, он просто прикормил медведя. Ну, если
да.
уж совсем так.
Да, и он привык к нему смотреть. Приходить. И не да. один, и не два раза, но уже по много раз ежедневно приходил. И продолжалось это более года. А блаженный с радостью все это терпел, всех этих медведей, все эти нападки, всю эту жизнь. И за все благодарил Бога.
Значит, с другой стороны, медведь крупный хищник. Если другие звери чувствуют медведя, то они туда уже не ходят. Соответственно,
вот.
Святой находился под покровительством медведя все это время.
Да, да. И он решился, вот, и он уединился, и в одиночестве безмолвствовал, и вкусив божественной сладости безмолвия, он уже не хотел от нее отказаться и оставить ее, не боялся никаких нападений, зверей, бесовских наваждений. Против страхования пустыни Сергий вооружался молитвою, вот, Иисусовой молитвой, именем Иисуса поражал врагов. И, конечно, значит, часто читал священные книги, вот. И самое удивительное, что никто еще тогда не знал о его скрытой от людей суровой, добродетельной жизни. О ней ведал только Бог, который видит и знает все тайное, и сокрытое имеет пред очами, что святой проводил безмолвную и безмятежную жизнь. Вот. Он такой вот исихаст.
Угу.
Вот это вот мы говорим исихазм, да, вот это вот жизнь безмолвия, где человек предается непрестанной молитве. И минуло так вот 2 года, может больше, может чуть меньше, не знаю, знает один Бог, кто считал, да, как Сергий начал один иночествовать в пустыне, и Бог решил, захотел облегчить его пустынные труды, вложил в сердца некоторым богобоязненным монахам из монастырской братьей помышление приходить к святому. Они начали приходить, они начали поселяться у него, начали посещать монахи по одному, по два, по три. Они говорили: «Отче, прими нас, мы хотим жить с тобой на этом месте и спасти свои души, потому что мы видим, что ты знаешь это дело». Но он поначалу запрещал им, потому что говорил: «Да вы не сможете жить в этом месте, терпеть такие лишения, такую уж голод, жажду, скорбь, неудобство, бедность, нужду». Они сказали: «Мы хотим понести эти тяготы жизни, и если Бог подаст силы, вытерпим». «Да, честный отец, все вытерпим, не удаляй нас от лица твоего». И он удивился этому: «Я не гоню вас, ибо Спаситель наш говорил: приходящего ко мне не изгони вон». Вот. И вот. Я-то хотел тут один жить и скончаться здесь, но Бог так, если пожелал, чтобы быть в этом месте, монастырю, то ладно, да будет воля Господня. но только потом не жалуйтесь на эти все трудности жизни.
Я вас предупреждал, потом не жалуйтесь.
Каждый из них построил для себя отдельную келью. Они все смотрели на жизнь преподобного. Он их ничему не учил. Он просто... И он среди них не игумен. Он просто живет. Он живет своим уставом. Он безмолвствует. Он это самое. А они смотрят на его жизнь и по мере сил подражают. Вот такое, такая вот монашеская там община сложилась. А он терпел многие лишения, совершал великие подвиги, труды постничества, суровой аскетической жизнью жил. Добродетели были таковы: голод, жажда, бдение, сухоядение, сон на земле, чистота душевная и телесная, молчание уст, умерщвление плотских желаний, труды телесные, смирение нелицемерное, непрестанная молитва, благоразумие, совершенная любовь, бедность в одежде, память смерти, кротость с тихостью, постоянный страх Божий, ибо начало мудрости – страх Господень. Он укоренил в себе страх Божий, огражден был им, и закону Божьему поучался денно и ночно. Он, дьявол его, и блудной страстью пытался уязвить, он был молод, крепок телом, силы у него было как на двоих, но преподобный удержал свою плоть, поработил ее, обуздав постом, и вот он научился искусно обороняться против бесовских нападений, и как только они пускали в него стрелы греха, он отвечал и пускал им во мраке праведных сердцем стрелы чистоты. Такая шла у них перестрелка. Он в них стрелы чистоты, они в него стрелы греха. И вот так. Служить обедню. Он приглашал какого-нибудь постороннего священника или старца. Значит, вот там приходил священник, служил литургию, а он сам не собирался быть ни священником, ни игуменом, естественно, и так далее. И поначалу вот их имена, вот некий старец Василий по прозванию Сухой пришел с верховьев Дубны, другой по имени Яков по прозванию Якута, он был запосыльного, вот очень нужный был человек, Анисим, диакон, и его отец именем Елисей. И преподобный трудился на всех монастырских послушаниях, носил дрова, разносил по кельям, колол эти дрова, и воистине был удивителен вид обители. Вот мне это очень нравится. Давайте это место мы прочитаем, сегодня завершим. Но тут вот он описывает этот вид обители. Это прямо литература. Послушайте. Лес стоял от нее недалеко, не так, как теперь. А он пишет в начале 15 века. Не так, как теперь, но над строящимися и уже поставленными кельями, осеняя их, шумели деревья. Вокруг церкви повсюду были видны колоды и пни. Здесь же сажали различные семена, выращивали огородные овощи. А преподобный Сергий, как купленный раб, колол для всех дрова, толок и молол жерновами зерно, пек хлеб, варил еду и заготавливал съестные припасы для братьев. Кроил и шил обувь, одежду, зачерпнув воду в источнике, носил ее в двух ведрах на своих плечах в гору и ставил у келий каждого брата. Вот так вот. Он еще за ними имел попечение.
Ну, как и в любых монастырях, сами жители монастыря сами себе все и обеспечивают. Там и огород, и уход, и живность какая-то чаще всего бывает.
Да, да, да. Ну, вот, давайте на этом тогда сегодня наш разговор завершим. А дальше нас ждет история.
Так.
О том, как же преподобный Сергий становится игуменом. Это была непростая история. Как он становится игуменом, и к чему это все привело, и как его имя становится славным на Руси. И, ну вот, давайте там дальше уже почитаем.
В следующий четверг в это же самое время у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!